И все же сильнее всего мне запомнилось тело Сири. По каким-то причинам, застенчивость или годы разлуки, в первые наши дни на архипелаге она носила купальник. Две узкие полоски ткани, и ее нежно-белые грудь и бедра так и не успели покрыться ровным загаром. Я вспоминаю ее в тот первый раз. Ее тело, белеющее в лунном свете, когда мы лежали на мягкой траве под гаванью Порто-Ново. Ее шелковые шортики, зацепившиеся за стебель ливнянки. В ней тогда была детская стыдливость, легкий страх перед тем, что пришло слишком рано. Но и гордость. Та самая гордость, что позволила ей позднее усмирить толпу сепаратистов, бушевавших у порога консульства гегемонии, и отправить их, пристыженных, по домам. Я вспоминаю свое пятое посещение Мауи и наше четвертое единение. До этого я почти не видел ее плачущей. Ее мудрость уже вошла в поговорки, ей воздавались чуть ли не королевские почести, четыре раза ее выбирали в Альтинг, и совет гегемонии постоянно обращался к ней за консультациями. Она несла свою независимость, как носят королевскую мантию, и ее неистовая гордость никогда еще не пылала так ярко. Но когда мы остались вдвоем на белокаменной вилле к югу от Феворона, она отвернулась от меня. Я нервничал, страшась этой могущественной незнакомки, но Сири, моя Сири с ее королевской осанкой и гордым взглядом, отвернулась к стене и сквозь слезы глухо сказала: «Уходи, Мэри, уходи. Я не хочу, чтобы ты видел меня. Я старуха с дряблым телом и увядшим лицом. Уходи же». Признаюсь, я был груб с нею тогда. Левой рукой я схватил ее за запястье с силой, какой сам от себя не ожидал, а правой одним движением разорвал ее шелковое платье сверху донизу. Я осыпал поцелуями ее плечи, шею, темные отметины на животе, память о рождении наших детей — и шрам выше колена, оставшийся после аварии скиммера 40 местных лет тому назад. Целовал сидеющие волосы и морщинки, прорезавшие ее когда-то гладкие щеки. Я целовал ее слезы. «Бога ради, Майк, ведь это незаконно», — испугался я, когда мой друг вытащил из рюкзака и развернул ковер-самолет. «Мы находились на острове 241. Это романтическое название. Торговцы гегемонии дали пустынному вулканическому недомерку, выбранному ими для нашего отдыха. Остров 241 находился менее чем в 50 километрах от древнейшего из поселений колонии, но с таким же успехом он мог находиться и на расстоянии в 50 световых лет. Ни один местный корабль не имел права приближаться к острову, пока на нем находились члены экипажа Лос-Анджелеса и строители. У колонистов имелось несколько старых скиммеров, но по взаимному соглашению они не должны были пролетать над островом. Общежитие, пляж, да торгующая сувенирами лавочка — вот и все местные достопримечательности. В будущем, когда Лос-Анджелес доставит в систему последние компоненты конструкции, и сооружение портала закончится, чиновники гегемонии превратят остров 241 в центр торговли и туризма. А пока он оставался унылой дырой, с посадочными шахтами, безликими зданиями из местного белого камня и несколькими отупевшими от безделья администраторами. Майк предупредил их, что мы уходим на 3 дня в поход, хотим полазать по здешним горам. «Господи, да не собираюсь я таскаться по этим горам», — сказал я. «Лучше бы мне остаться на корабле и подключиться к фантапликатору». «Заткнись и не отставай от меня», — ответил Майк. И, будучи младшим членом пантеона, во всем следующем за старшим и более мудрым божеством, я заткнулся и пошел за ним. 2 часа мы лезли по крутому склону, продираясь сквозь колючий кустарник, пока не оказались на площадке из застывшей лавы, в нескольких сотнях метров под которой бушевал прибой. Мы находились на планете с тропическим климатом, причем вблизи от экватора, но на этой высоте дул такой ветер, что зубы отбивали дробь. Заходящее солнце казалось мазком красной краски между темных облаков, вместе с которыми на нас с запада надвигалась ночь, и я не испытывал ни малейшего желания оставаться здесь до утра. «Пойдем отсюда», — сказал я. «Укроемся где-нибудь от ветра и разведем костер. Только, черт возьми, как разбить палатку на этой скале?» Майк присел и закурил сигарету с марихуаной. «А ты поройся в своем рюкзаке, малыш». Я растерялся. Его голос звучал спокойно, но это было нарочитое спокойствие любителя малоприятных розыгрышей, предвкушающего вопль жертвы, на голову которой сейчас опрокинется ведро воды. Опустившись на колени, я полез в рюкзак. Оказалось, он доверху набит пластинами пенолита, которыми прокладывают хрупкие грузы. Этот хлам, да еще костюм Орликина с маской и бубенчиками. Вот и все, что там было. «Ты что, совсем офонарел?» Я захлебнулся от негодования. С каждой минутой становилось темнее. Кто его знает, пройдет шторм южнее или обрушится на нас. Внизу, словно голодный зверь, ревел прибой. Если бы я смог выбраться отсюда самостоятельно, то с удовольствием отправил бы Майка Ашо на корм рыбам. А теперь проверим содержимое моего рюкзака, неторопливо сказал Майк. Высыпав пенолитовые пластины, он достал оттуда какие-то побрякушки, вроде тех, что делают на возрождении В, инерционный компас, лазерное перо, которое в зависимости от настроения служба безопасности корабля могла счесть незаконно провозимым оружием, еще один костюм Орликина, куда более просторного покроя, и ковер-самолет. «Ради бога, Майк!» Я изумленно провел пальцем по тонкому узору. «Это ведь незаконно?» «Я не видел здесь таможенников», — ухмыльнулся Майк. «Да и вообще говоря, глубоко сомневаюсь, что на этой планете существует хоть какая-то дорожная инспекция». «Да, но...» Я помог ему развернуть ковер. Он был немногим больше метра в ширину и около 2 метра длиной. Роскошная ткань выцвела от времени, но левитационные нити по-прежнему сияли, как хорошо начищенная медь. «Где ты его взял?» — спросил я. «Неужели он еще действует?» «На саде», — ответил он, засовывая мой костюм Орликина и все прочее в свой рюкзак. «Действует, да еще как!» Прошло уже более века с тех пор, как старик Владимир Шолохов, иммигрант со Старой Земли, крупный знаток чешуекрылых и конструктор электромагнитных летательных аппаратов, вручную изготовил первый ковер-самолет для своей прелестной юной племянницы с Земли Новой. Легенда гласит, что племянница презрела дядюшкин подарок, но лет 20 спустя игрушка стала невероятно популярной, главным образом среди богатых взрослых. И продолжалось это до тех пор, пока ее не запретили на большинстве планет гегемонии. Опасные в обращении, потребляющие прорву экранированных монокристаллических волокон, постоянно ускользающие из-под бдительного ока служб контроля воздушного движения, ковры-самолеты вскоре остались лишь в детских сказках, да на музейных стендах, а также в нескольких колониальных мирах.
«Он, наверное, стоил кучу денег», — сказал я.
30 марок», — ответил Майк и устроился в центре ковра. Старик-торговец на Корнильской ярмарке думал, что он вообще ничего не стоит. Он и не стоил для него. Я протащил его на корабль, подключил питание, перепрограммировал инерционные чипы и... «Прошу!» Майк погладил замысловатый узор. Ковер расправился и приподнялся над поверхностью площадки сантиметров на 15. Я взглянул на Майка с сомнением.
«Ладно», — сказал я. «А что будет, если...»
«Никаких если!» Майк нетерпеливо хлопнул по ковру позади себя. «Батареи заряжены, управлять ковром я умею, так что садись сюда. А не хочешь — не садись. Нет, серьезно, нам нужно улететь отсюда, пока шторм далеко».
«Но я не... Ну, хватит, Мэри! Решайся же!»
«Я тороплюсь». Я поколебался еще мгновение. «Если нас застукают, меня тут же вышвырнут с корабля. Корабль — это моя жизнь. Я сам так решил, подписывая контракт на 8 рейсов на Мау и Обетованную. Мало того, от цивилизации меня отделяло 200 световых лет или 5,5 объективных лет полета в спин-режиме. Даже если нас отвезут назад, в пространство гегемонии, мы найдем наших друзей и родственников, состарившимися на 11 лет. Разрыв во времени невосполним. Взобравшись на парящий ковер, я кое-как примостился позади Майка. Он поставил между нами рюкзак, велел мне покрепче держаться и принялся нажимать на сенсоры. Ковер поднялся на 5 метров над площадкой, скользнул влево и помчался над неведомым океаном. А в 300 метрах под нами в сгущающейся тьме белел прибой. Поднявшись еще выше над бушующими волнами, мы направились на север в кромешную ночную тьму. Так решения, принятые за считанные секунды, определяют всю дальнейшую жизнь.
Я вспоминаю разговор с Сири во время нашего второго единения. Вскоре после того, как мы перебрались в виллу на берегу у Феворона, мы гуляли по пляжу, Алан остался в городе под присмотром Магрит. Это было разумно. Я чувствовал себя неуютно в присутствии этого мальчика. Только глубокая серьезность его зеленых глаз, только тревожащее сходство темных кудрявых волос и вздернутого носа с моими собственными связывали его в моем сознании с нами, со мной. Да еще быстрая насмешливая улыбка, которую он старался скрыть от Сири, выслушивая ее замечания. Такой скептической, осторожной и ироничной улыбки трудно ожидать от 10-летнего мальчика. Я хорошо знал ее. Раньше я думал, что она приходит с возрастом, а не наследуется. «Ты знаешь очень мало», — сказала Сири. Сбросив башмаки, она подбежала к неглубокому озерцу, оставленному на пляже приливом, и зашагала прямо по воде. Время от времени она подбирала тонкие раковины в форме валторны, но, обнаружив в них какой-нибудь дефект, бросала обратно в мутную воду.
«Меня научили многим вещам», — возразил я.
«Конечно, Мэри, тебя многому научили», — согласилась Сири, «и ты наверняка был хорошим учеником, но знаешь ты очень мало». Рассердившись, я отвернулся и молча пошел рядом с ней. Вытащив из песка кусок белой лавы, я швырнул его в море. На востоке у самого горизонта громоздились тучи, я испытал острое желание вернуться на корабль. В этот раз мне вообще не хотелось спускаться на планету, и сейчас я убедился, что был прав. Это было мое третье посещение Мау и Обетованной, второе единение, как называли наши встречи поэты и здешние жители. Через 5 месяцев мне должен исполниться 21 стандартный год. Сири 3 недели назад отпраздновала свой 37-й день рождения. «Я побывал во многих местах, которых ты никогда не видела», — сказал я наконец, и сам почувствовал, как по-детски это прозвучало. «Да, да», — Сири захлопала в ладоши и оживилась. «В этот миг я увидел другую, прежнюю Сири, юную девушку, о которой мечтал долгие 9 месяцев пути туда и обратно». А затем этот образ оттеснила суровая реальность, сменившая длинные волосы, короткая стрижка, морщинки на шее и лиловые жилки, проступившие сквозь кожу так любимых когда-то мной рук.
«Ты был в таких местах, которые я никогда не увижу», — торопясь заговорила Сири. Ее голос не изменился почти. «Мэри, любимый, ты видел такие чудеса, которые я не могу даже вообразить. Ты знаешь о Вселенной много такого, о чем я даже не подозреваю. И тем не менее, мой милый,
Ты знаешь очень мало.